ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, вторая песня, третья глава, десятый текст. Читаем санскрит. Акама сарва камава.
Акама сарва камава.
Акама сарва камава.
Акама сарва камава.
Мокшакама ударадхи.
Мокшакама ударадхи.
Мокшакама ударадхи.
Мокшакама ударадхи.
Тиврина бхакти йогена.
Тиврина бхакти йогена.
Тиврина бхакти йогена.
Тиврина бхакти йогена.
Яджита пур. Ва, либо мокшакама, тот, кто стремится к освобождению. Ударати,
человек широких взглядов.
Тиврена,
с большой энергией.
Бхакти йогена,
преданным служением Господу.
Яджита,
должен поклоняться
Пурушам,
Господу,
Парам,
Высшему Целому.
Перевод текста. Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен от них, или стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться Высшему Целому, Личности Бога. Итак, все люди увлекаются ведами, четырьмя ведами. Их увлекают эти обещания. Обещания материальных чувственных наслаждений, более возвышенных. То есть каждый человек так мыслит, что я еще не испытал в этом мире, какого счастья. Здесь я испытал, я хочу еще что-то испытать. Он ищет различных путей к тому, чтобы испытать больше чувственных наслаждений. Этот путь ведет в рай, если задаться такой целью. Неминуемо человек придет к ведическим знаниям, которые ведут его на райские планеты. Там он на самом деле может увеличить свое чувство наслаждения в сотни раз, чем земные наслаждения. Большая разница, несоизмеримая разница. Райские планеты еще есть выше, чем райские планеты. Есть высокие планеты, такие как Махар-лока, Джана-лока, Тапа-лока, вплоть до Брама-локи. И на Брама-локе жизнь почти что духовна в области материального творения. Очень дивные условия там. Ее невозможно вообразить, эту Брама-локу, земным умом. То есть в области материальной вселенной. И таким образом счастье как бы в материальном мире кажется неизмеримым в этом процессе, в этом пути. Просто жить на райской планете означает где-то в сотню раз быть счастливее, чем здесь на Земле. Такие даются органы восприятия. Зрение, обоняние, вкус, слух, касание. Все божественно. Все обладает могуществом. Значит, что и любовь там также имеет другие критерии. Другие точки измерения совершенно. Здесь, если чувственная любовь, она связана с сексуальной деятельностью. При помощи определенного покрытия, осязания, человек испытывает удивительные чувства. Это всего лишь часть нашего. В основном человек живет в труде, в заботах, в аскезе, в передвижениях, наслаждаясь сном, едой. И вот, что у него еще остается, это интимная связь. Да. Причем здесь, в материальном мире, она довольно ограничена законами, нравственности, морали. Много сложностей. В основном люди наслаждаются в уме этими отношениями. В уме. Поэтому это выводит на рекламу, на какие-то внешние вот объекты, напоминая человеческому уму об этих наслаждениях, и так стимулирует его к работе, деятельности. Это стимул. Просто это написано в ведах, на самом деле. Если стимулировать вот, сексуальное желание, поднять его выше немножко, возбудить ум человека, он будет активнее. Во всех отношениях будет больше плодотворнее трудиться, будет более творческий. И так далее. Это также делают при помощи рекламы, продвигают таким образом товары, технологии, то есть какие-то красивые женщины обязательно должны быть там, какие-то галантные мужчины должны быть там, все это должно быть в роскоши, в особых условиях. И так создается вот такое уме возбуждение, иллюзия, что в этом мире много счастья может быть, если я приобрету какие-то вещи. Это земной мир. Поэтому человек называется Атману, манушья, веда, или мэн по-английски. То есть манушья означает, живет в уме, воображает больше счастья, чем на самом деле имеет его ум. Отсюда он создает всевозможные мана-дхармы, от ума какие-то. Дхармы, новые какие-то вещи, технологии, вводит сюда какую-то новизну. Прабхупада иногда говорил своим ученикам, говорит, вы, американцы, всегда что-то хотите менять. Ничего не нужно менять, то есть есть хорошие вещи, которые должны остаться, не нужно их менять, не нужно их совершенствовать. Так же, как эту природу, вы не можете усовершенствовать, не можете ее поменять, но вы стараетесь менять. Даже климат на Земле хотите изменить, не знаю, там все что угодно, вы планируете менять все. Это называется мана-дхарма, придуманная какая-то вещь для удобств. И человек верит в эту выдуманную свою какую-то теорию, наука также вся наполнена теориями. Люди стремятся эти теории все осуществить. Манадхарма. Таков земной мир. Манушья. Манушья нам сахасришуха, читирати ситхае. Поэтому говорится, что из многих-многих тысяч людей, вот этих вот измышляющих, может быть, один только спросит, а что такое совершенство? На всем этом моем сотворенном мире. Нет совершенства, оказывается. Нет того желаемого счастья. Один из многих тысяч задастся вопросом, но из многих-многих тысяч, достигших совершенства, может только один, задумается о предании Богу. И очень редко, то есть не просто преодолеть вот этот ум, манадхарму. Люди выдумывают свои законы, по ним живут сами. Сами друг друга награждают, сами придумывают какие-то нобелевские премии, там, награды, выдумывают. И вот потом это как реальность выглядит в нашем мире земном. Если меня люди прославляют и думают, что я успешен, вот и все. А потом эти же люди меня забывают или как-то свергают, потому что время мое проходит. Это ум, он неустойчивый, он что-то принимает, потом отвергает. Все концепции, которые он принимает, он отвергает. Как говорят эти вот аналитики, историки, говорят, закон маятника. Вот приняли одну крайность, потом ждите, будет другая крайность. Закон истории. Это действует таким образом ум. Коммунизм, потом отбросили все это. В другую сторону пошли крайности. И вот это ум, манадхарма. Но на более высоких планетах люди не думают таким образом. Они думают о чем-то одном, постоянном, вечном, неизменном. Если взять высшие планеты, то люди по уму очень близкие, поэтому там не может быть враждебных отношений. Рупа Госвами говорит для преданных, дает наставление, что общайтесь с близким его по уму настроению преданным, иначе вы будете конфликтовать. Особенно на начальных этапах, пока еще человек на уровне каништха, то есть до твердой веры, он очень-очень подвержен вот этим беспокойству ума, если что-то не так, как он думает, не так, как он чувствует эмоционально, он очень беспокоится, очень начинает конфликтовать, агрессивным становится, выпады какие-то делает, говорит, все неправильно, то есть начинает так себя вести. Поэтому Рупа Госвами говорит, близко не общайтесь с преданными, у которых нет еще качеств развитых. Он еще на уровне ума и чувств, сентиментальный уровень. Или фанатик он, или сентиментальный человек, он еще такой. Поэтому с ними держитесь на расстоянии, выражая почтение в уме. Не кланяясь им, но в уме выражая почтение. Потому что не показывайте им, что вы почитаете их, иначе они подумают, примут это всерьез. Начинающий человек. Вы думаете, что он заслужил, значит, заслужил, он как-то продвигается, он начинает себе какую-то цену придумывать. Потому что он манушья, он будет что-то думать. Чтобы он не думал что-то лишнее, то есть в уме поклоняйтесь, на практике близко не общайтесь. Затем, когда он поднимется выше и твердо станет, твердая вера, утвердится он, станет относиться ко всем дружественно вдруг, преданно. Если раньше он не мог терпеть что-то, он говорил постоянно что-то, против кого-то выступал, даже позиции занимал, даже организовывал какие-то вещи против, думая, что это вот для развития движения, он все придумывается. То это не тот путь совсем. На уровне твердой веры он понимает, это не тот путь. Он отвергает его этот путь, забывает о нем и начинает просто ко всем преданным относиться дружественно. Это Мадхьяма Тикар. Начинает осознавать другую реальность умом. То есть ум уже его какой-то под контролем, так или иначе. И он знает, что дело не в том, что мы имеем разные мнения, а дело в том, что мы манушья. И нам нужно дать просто трансцендентное знание. И тогда, собственно, проблем-то и не будет. Что получив трансцендентное знание, человек отказывается доверять своему уму. Выдумкам, спекуляциям. Сам отказывается. Он вдруг начинает удивляться, зачем, как мне в такую голову приходят всякие глупости, основанные на ложной гордости, на вожделении, на зависти, все это. Не имеет смысла, он сам на себя так смотрит. И с этой точки зрения он миротворцем становится. Он ко всем дружественно относится, поэтому к нему также начинает дружественно относиться. Как говорится, дорог всем, все дороги ему, вот становится на этот путь. Это уже духовный путь. А этот путь борьбы, вот этих сражений между преданными, он только ослабляет преданное служение. Я помню лекцию Ананта Шанти Прабу еще в 80-х годах. Читал Читанчаритамриту. У нас была Чайтанья-чаритамрита в одной книге. Как-то не переставляя через границу, каким-то контрабандным путем удалось провести огромный том. Я думаю, что есть сейчас такие издания редкие. Там такая тонкая папиросная бумага, тысячи страниц, тонкая-тонкая полупрозрачная бумага. И мелким шрифтом английским вся книга умещается. Также Бхагаватам, также издан есть, и Чайтанья-чаритамрита. Вот как-то ему провезли эти книги, у него только были, он знал английский язык тогда, никто не знал толком. Иногда он читал лекции, но это было еще до его тюрьмы. Ну, психиатрической там тюрьмы он не был. Эта лекция была записана, и ее прослушивали преданные. Она ходила. То есть было очень мало лекций. Мы слушали 2-3 лекции всего, которые у нас были постоянно. Это была одна из таких лекций. Там описывалось, что после ухода Ачарьи, какой-то великой личности, даже ухода Господа Чайтаньи или там, ухода какого-то пророка, одинаково в истории. Законы таковы, что общество делится на 2 противоборствующие группы, как правило. Одни думают, что Господь Чайтанья вот этот так, такой. Другие говорят, нет, он не такой. Кто-то говорит, что он преданный просто, а другие говорят, что нет, он верховная личность Бога. Также Иисус Христос, у него также говорит, это пророк Бога, они говорят, нет, он сам Бог. И вот эти на 2 группы сразу делится общество. Даже время Прабхупады было что-то подобное, кто-то его Богом объявил тоже. Но Прабхупада был еще на планете, разобрался с этим моментом. Очень сурово разобрался. Это очень опасно, то, что вы делаете. Вы раскалываете движение на 2 части. Что это означает? 2 эти части будут асар. Асад. Бесполезно. Бесполезно все. Сколько этих частей у нас, сколько сект, и ничего не происходит. Ничего они не могут предложить миру, чтобы что-то улучшить. Потому что они раскалываются для противоборства, не для проповеди. Все, проповедь заканчивается на этом. И там также описывается в Чайтанья-чаритамрите, что развитие получает 3 группа, которая просто выполняет наставление Господа Чайтаньи. Они говорят, кто он, верховная личность Бога или преданный, то или сё. Возможно, мы еще не понимаем, кто он, но мы следуем его наставлению. Вот что нужно делать. Возможно, мы не понимаем личность Иисуса Христа. Это трудно понять, правда? Он с другой планеты вообще пришел. Это сложно понять. Как там мыслят, как там чувствуют. Но можем следовать его наставлениям. Также Прабхупада, следуйте наставлениям своей религии. Не надо спорить и сражаться. Следуйте. Почему вы воюете? Почему вы не следуете своим писаниям? То бесполезны. 2 группы становятся бесполезны. И потом становятся еще больше. Не раскалываются, рассеиваются. В конце концов, у каждого своя религия. Манушья. Опять все придумано. Это мир людей. Манушья нам сахазришу. 1000 людей возьмите, вдруг один спросит. О совершенстве заинтересуется. Он считает, что он уже совершенный. Он же все придумал, все знает. В уме он так считает. Хотя на практике живет, как животное, говорится. Он этого не замечает, потому что ум в иллюзии. То есть, по сути дела, все, что нам нужно, это победить свой ум, заняв его преданным служением. То есть, имя Бога – это реальность. И душа – тоже реальность. 2 реальности в этом мире. Больше нет. Все остальное – иллюзия, куда мы не посмотрим, мы что-то придумаем. Такие вещи. Поэтому здесь о чем говорится? Здесь говорится о человеке Ударадхи. Человек широких взглядов. Не просто человек, который может действовать, как он хочет, и с материальными желаниями, и с материальными желаниями, и так, и сяк. Знаете, расслабленно заниматься преданным служением. Не это имеется в виду. Нужно очень серьезно относиться к преданному служению. Смотрите, Тиврина с большой энергией, здесь говорится, это нужно делать. Бхагавад-гите, где речь идет о каме, о вожделении, пропадают комментарии, что человека нужно воспитывать в чистоте с 5-летнего возраста. Иначе вожделение проникнет в сердце и будут необратимые процессы. То есть вы говорите человеку какие-то истинные духовные вещи, он вообще ничего не слышит, не понимает, что, почему. А там уже кама. лет уже с 10-12 он уже знает, что такое кама в нашей культуре. Все, он уже вас не услышит. Что вы с этим сделаете? Все, он как бы испорченный человек. Если кама проникнет в сердце раньше времени, будет проблема. Поэтому до определенного возраста разум, защита должна быть, формируется разум с 5-летнего возраста. И далее Прабхупада пишет, я читаю это все на английском языке. Далее Прабхупада пишет, что но если вы встали на путь преданного служения в таком сознании, у вас есть шанс, тем не менее. Если вы отнесетесь к практике экстремально серьезно, вот такое слово используется там, экстремально серьезно. Не просто серьезно, экстремально. И часто, мы помним, Прабхупада обращался к ученикам, говорил, что нужно серьезно отнестись к практике. Так же, как человек серьезно относится к своей работе, к своей семье, там, к своей недвижимости. Он так серьезно, что он может работать, знаете, до 7-го пота вообще работать, потому что поддерживать все это. Он очень боится все это потерять, знаете, он очень серьезно. Как он ходит на работу, если у него хорошее положение, как он ответственен, посмотрите, что он потеряет все это. Или берет кредит, он потом выплачивает, трудится там всю жизнь, понимаете, чтобы не потерять свою недвижимость. Где-то мы очень серьезны. Что касается наших материальных отношений, где-то мы очень серьезны. Это серьезные законы там есть. Если вы также отнесетесь серьезно к своей джапе, трансцендентному знанию, то у вас есть шанс в этой жизни. В этой жизни 15-20 лет практики, все, вы будете свободны. Вы достигнете освобождения. Это очень могучий процесс, если вы примете его серьезно, как здесь говорится, тиврина. Тиврина это как струна, знаете, она вот звенит, струна натянута, вот так нужно вот быть внимательным, быть готовым, не быть расслабленным. Но если перетянете струну, она лопнет, не дотянете, не будет звука. Не будет эффекта, это еще Будда говорил, да, то есть должна быть золотая середина нашей практики, разум. Как в течение вот этой жизни, скажем, ну, есть запас лет, ну, 20-30 у кого-то даже есть 40 лет впереди. Рассчитайте стратегии, чтобы вы вот как в марафоне добежали до финиша, чтобы вы не упали раньше времени и не просто прогуливались, не заблудились там на 40, не дошли до финиша. Рассчитайте эту стратегию, при помощи изучайте шастры. Что здесь написано? Давайте еще раз прочитаем. Человек с возвышенным складом ума. Не пропускайте это предложение. Это самое важное утверждение здесь. Человек с возвышенным, здесь Прабхупада будет объяснять потом в комментарии, кто это такой. Исполнен и тогда, если у него возвышенный склад ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению? Должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому личности Бога. Значит, что от нас требуется? Просто возвышенный склад ума. Вот с этого мы должны начать. Как? Как не опуститься до каких-то низких форм мышления, отношений, ощущений, отношений наших? В уме же это все происходит. То ненависть, то приятное что-то. Вот в этих двух вещах очень сложно находиться в уму. Он не терпит неприятных вещей. Он очень упрямый, очень капризный, очень сильный, могущественный, балаван. Так в Бхагавадгите говорится. Наделен огромным могуществом. Что с ним делать? Для этого необходимо читать шастры. Это будет делать ум. И сначала это подобно яду, говорится, читать шастры. Это нужно вдумываться, нужно пытаться понять, нужно учиться, нужно спрашивать, нужно там каким-то образом вот достичь этого понимания, подобно яду, но в конце подобно меду. Ум становится контролируемым. Это удивительное состояние сознания. Вы чувствуете свободу, потому что на самом деле вы-то не ум. Начинаете понимать, что из-за ума вы всю жизнь проводите в каком-то странном беспокойстве. Странном, потому что причины нет, собственно, сильно беспокоиться, оказывается. Все это надумано. Если даже смерть приходит, то сильно беспокоиться не надо, это написано в Бхагаватам. Да, даже в таком случае. Первое, что должен сделать человек, это говорить, что когда Гасвами Махараджа Парикшиту, отринуть страх смерти, выбросить его. Вот так вот. В преддверии смерти. Отринуть его нужно. Да, если вы не манушья, вы можете это сделать. Если манушья, как я это сделаю? Я во власти ума, страх охватывает все мое существо. Я беспомощен просто. Я не знаю, о чем вы говорите, как это не бояться. Тем не менее, здесь говорится, если вы умеете контролировать ум, если вы с возвышенным складом ума, вы можете это сделать. Значит, у вас остаются желания. Ум возвышенный, но же есть еще чувства. Невежество все равно есть. Органы восприятия – это невежество. Они все равно остаются. Они все равно работают. Ум возвышенный, а чувства хотят. Чего они хотят? Материальных желаний. Я исполнен материальных желаний. Возвышенный склад ума, если я посмотрю в себе в сердце, я вижу, что там полно материальных желаний. Кроме этого, можно и освободиться от них, и стремиться к освобождению, разочароваться в них. Но тогда я стремлюсь к освобождению от страданий. Есть другая у меня сила. Мне надоело все это. Я ненавижу это материальное существование. Я понимаю, что это все просто источник страданий. И я хочу с огромной силой, как здесь, мокша, кама, это сила желаний. Хочу освобождения. Итак, если заглянуть в сердце, все это есть у нас. Есть материальные желания, сильные, и есть также сильное желание освобождения от всех материальных желаний и от всего материального. У преданных все это есть в сердце. Здесь говорится, что это препятствие на самом деле в духовной жизни. Желание освобождения или материальные желания, они препятствуют бхакти. Что бхакти выше, чем освобождение. Выше материальное желание. Итак, три вещи. Есть желание, нет желания или стремление к освобождению. Но если склад ума возвышенный, благодаря этому человек может при всех обстоятельствах поклоняться высшему целому личности Бога. Причем очень решительно. Один преданный совершил ошибку. Ну, достаточно такую, знаете, болезненную ошибку. И гуру спросил его: ты совершил ошибку? Серьезную ошибку. Но у тебя есть решимость проповедовать? Говорит, решимость есть, Гуру Махарадж, проповедует. Решимость продолжать служение. Вот, что нас спасает. Ошибки будут. Так? Агам твам сарвапа пепью. Кришна говорит, сарвапа пепью. Все грехи, все ошибки. Они будут. Сарва их будет много, может быть, в жизни. Какие угодно, сколько угодно может быть ошибок на нашем пути. Мы можем быть вообще олицетворенной ошибкой. Просто, где бы ни появились, уже ошибка. Манушья такой. Куда он ни приходит, везде начинаются какие-то беспорядки. Кто бы куда ни пришел. Если не поют Хари Кришна, да, его все уверяют. Если они не поют Хари Кришна, если не говорят о Кришне, ум не останавливается, у них нет прибежища. В обществе друг друга нет прибежища. Они постоянно находятся в оппозиции. Каждый материалист, написано в Бхагавад-гите, в 16 главе, что демон демону никогда другом не бывает, пока выгодно. На самом деле каждый преследует только свои личные интересы, а не враги друг другу на самом деле. Уже ошибка, видите, в материальном смысле это мы все воплощенные ошибки, воплощенные анархии. Но если есть решимость преданному служению, происходит удивительная вещь. Находясь в материальных телах, имея вот эти различные недостатки и желания, мы можем вместе сотрудничать, находиться в единстве, что недоступно нигде в материальном мире. Мы стараемся, чтобы в Исконе все-таки достичь такого единства духовного при помощи нашей практики регулирующих принципов. Это возможно, если мы серьезно относимся к практике. Если мы серьезно относимся к регулирующим принципам, мы не будем гордо вести себя надменно или высокомерно, если мы не соблюдаем какие-то полпринципа. Мы будем чувствовать себя несовершенными, если мы серьезно к этому относимся. Если мы не серьезно относимся, можно нарушать принципы и при этом думать, что я здесь, так сказать, великая личность. Я могу давать наставления и старшим преданным, и соглашаться, не соглашаться с ними, все что угодно. Погоди, сначала ты принцип-то освой. Научись контролировать чувства. Научись читать книги Прабхупады и понимать их смысл. Почему такой высокомерный? Почему не серьезен? Почему ты что-то прочитал немножко и думаешь, что ты все знаешь вообще? Даже не получив посвящение, ты уже пытаешься усовершенствовать ИСККОН. Погоди, кто ты такой? Я должен сам себе сказать. Если я серьезен в сознании Кришны. Итак, нехорошо вот эта вот вещь, когда мы говорим, что возвышенный склад ума, его человек еще не обрел, уже начинает как бы руководить движением. Это и есть суть проблемы всего мира. Люди, не имеющие никакой квалификации, ни духовной толком, ни материальной, руководят миром. Людьми. Судьбами людей. Вы можете представить, что происходит? Теперь ответьте, откуда же столько несчастья в мире? Нет достаточного руководства, знаний. Тот, кто руководит, должен иметь знания, как же людей привести к освобождению, говорится, как его занять преданным служением. Один царь когда-то в далеком прошлом он обратился к духовному учителю и спросил, каким образом, что самое лучшее я могу сделать для людей. Скажи, что самое лучшее. Я царь, я управляю. Дай мне знание о том, что самое лучшее для людей. И гуру сказал, самое лучшее для людей – быть занятыми, преданным служением всем, поклоняться высшему целому личности Бога. Бхакти. Царь прочитал, выслушал и стал все организовать по всему царству. Все занимались преданным служением. Когда-то на земле все занимались преданным служением, без исключения. Все служили Кришне, все знали, как это делать. И через какое-то время все грехи остановились вообще полностью. Не было ни одного примера, чтобы кто-то совершал сознательно какой-то грех. И люди были очень счастливы, они практически чувствовали духовный мир здесь. На адских планетах не было ни одного грешника. Им идут и спали, скучали вообще. Без работы остались. Ямарадж тоже. Можно сдавать все дела. То есть какой толк вообще? Все уходят сразу на Вайкунтху. Странная вообще вещь. Вселенная как-то перестает функционировать. Это все из этого царя. Полубоги собрались, стали обсуждать. Мы так лишимся своей дхармы вообще. Люди не поклоняются полубогам, они не поклоняются сильным мира сего, они поклоняются ни привидениям, ни духам, никакой скверны, они все уходят к Богу. Нарушен порядок в материальном мире. Поговорите с этим царем вообще. Он же тут не один все-таки, тут есть еще материалисты, понимаете, они ждут своего часа, не дождутся и не получают возможности. Не могут родиться на земле грешники. Желание. Те, кто рождается, их перевоспитывают тут же. Проблема. Собрались стали решать, как же этого царя остановить-то вообще. Надо найти в нем какой-то недостаток. Надо повлиять на него, чтобы прежде всего он нарушил принципы преданного служения. Апсару послать ему с высших планет. Цари, они легко соблазняются, они все-таки в гуне страсти. Это не браманы. Ну, там рядом жена у него, вот в чем проблема. Такая жена, такая сильная жена, что он только на нее смотрит, ни на кого больше не смотрит вообще. Я думаю, Апсара не пойдет, нет, недостаточно. Была большая проблема, видите, когда-то у Вселенной. Я не помню, как-то они нашли все-таки способ, потому что мы сейчас живем по-человечески все уже. Снова все равно на круги своя, это же материальный мир, он должен быть материальным миром. Вот видите, то есть свои тоже пределы развития. Но Господь Читания освобождает всю Вселенную, говорится. При этом. Такие тоже бывают, происходят такие вещи в материальном мире. Освобождается вся Вселенная, когда приходит Господь Читания. Итак, Бхагавадгите, верховную личность Бога, Господа Шри Кришна, называют Пурушоттама. Верховной Личностью. Только Он дарует освобождение персоналистам, погружая их в Брахма-джоти, сияние тела Господа. Брахма-джоти также неотделим от Господа, как сияющие лучи солнца от солнечного диска. Поэтому тот, кто стремится к слиянию с высшим безличным Брахма-джоти, тоже должен поклоняться Господу, практикуя бхакти-йогу, как рекомендует данный стих Шримад-Бхагаватам, который особенно подчеркивает, что с помощью бхакти-йоги можно достичь любой цели. Любая цель достижима, и материальная, и духовная. В предыдущих главах говорилось, что бхакти-йога – конечная цель как карма-йоги, так и гьяна-йоги. А в этой главе не менее категорично утверждается, что бхакти-йога является высшей целью всех обрядов поклонения различным полубогам. Таким образом, бхакти-йога является универсальным методом самоосознания. В этом качестве ее рекомендует данный стих. Поэтому каждый, даже тот, кто жаждет материальных наслаждений или стремится к освобождению из материального рабства, должен со всей серьезностью отнестись к практике бхакти-йоги. Нужно понять одну вещь, что Кришна, кому мы поклоняемся и служим, он не завидует нам. Если даже мы у него попросим просто денег, он не обидится. Скажет, ну хорошо, вот денег просил, можешь получить деньги. Или что ты хотел? Семью хорошую или славу? Может быть, ты хотел большие богатства? Может быть, ты хотел на другие планеты какие-то, у тебя есть мечта попасть? Любое желание может выполнить. Только, конечно, он делает это не так, как делают полубоги. Не совсем так. Когда он это дает лично преданному, преданный получает контакт с ним в это время. И вот это проблема. Потому что ему становится неинтересно то, что он приобрел. Как бы Кришна все портит, материальный вкус. Он дает, но так, что у вас потом нет желания этим пользоваться. Ну как Друва Махарадж. То есть он получил, он хотел получить, он получил. Но когда он увидел Господа, кто дал это ему? Он сказал, я больше этого не хочу. Я прошу прощения, мне стыдно даже за эту просьбу. Но Кришна говорит, ты же просил, вот получай, ну, так или иначе. Но с определенной целью он занял его служением. То есть тоже он извлек этот высший смысл. Кришна во всем видит высший смысл. Это есть высший смысл. Не напрасно все это было. Так или иначе, Друва Махарадж, он управлял планетой таким образом. Долгое время, потому что он чистый, преданный, и нужно было, чтобы он эту милость как бы вот раздал людям преданного служения. Так Кришна дает все необходимое для жизни. Бывает косвенно, через полубогов, через материальную природу, через наших родственников, по наследству мы что-то получаем. Это Кришна все устраивает. Косвенно он дает. Так что мы не видим его. Мы говорим, я от отца получил наследство. Кришна здесь не было. Нет. Родился тоже от отца, не от Кришны. Нет, я не помню. Это косвенно. А есть непосредственно сакшат. Как, допустим, в Двараке у него были дети, собственные дети. Кто-то родил свою семью. И что же он дает преданному непосредственно, прежде всего? Дадами будти йогам там янамам пэндите. Если кто-то занимается преданным служением, я ему даю разум. От Кришны разум, не от материальной природы разум. Это другая, особая вещь, которую мы получаем. При помощи этого разума он сам ко мне придет, говорит. Именно вот этот разум начинает отвергать все материальное. До сознания Кришны у нас не было такого разума, который отвергал материальное. Мы даже не различали, где духовное, где материальное. В мое время духовно было сходить в консерваторию, послушать симфоническую музыку. Это считалось духовной практикой у людей. Или пойти пообедать в ресторан, допустим, поужинать, а не дома. Это было духовно. Поесть под музыку, там, скажем. И культурно там посидеть и выпить. Это духовно было. Вот в мое время так понимали люди духовность. Но в сознании Кришны мы понимаем, как скальпель отрезает материю и дух очень точно, конкретно, принципиально. Даже с примесью продукты какие-то, с небольшой, мы отвергаем. Это разум, который дает Кришна. Это не просто фанатизм, это принципиальная вещь. Фанатизм это другое, это жестокость. Здесь принципиальность описывает. И ударадхи, то есть человек с возвышенным складом ума. И должен заниматься серьезно, отнестись к практике бхакти-йоги. Видите, опять. Со всей серьезностью отнестись к практике бхакти-йоги. Прабхупада пишет. Акама называют того, у кого не осталось материальных желаний. Назначение живого существа, являющегося составной частью верховного целого, Пурушам Пурнам, служить верховному существу. Так же, как назначение членов тела, его составных частей, служить всему телу. Следовательно, не имеет желаний. Не иметь желания не значит быть неподвижным, как камень. Не иметь желания значит осознавать свое истинное положение и искать удовлетворение только в Верховном Господе. В своей книге Сандарбха Шрила Джива Госвами описывает это состояние следующим образом. Маджананья парама пуруша сукхматрасва сукхатвам. То есть, единственным источником счастья для человека должно быть сознание того, что он доставил удовольствие Верховному Господу. Но это высокое счастье. Это счастье выходит за пределы материальных гун. Даже в брамане такого счастья не существует. Когда кто-то лично удовлетворил Кришну его чувства. Даже обусловленные существа в материальном мире иногда интуитивно чувствуют это. И такое прозрение, преломляясь в их неразвитых умах, принимает формы концепции альтруизма, филантропии, социализма, коммунизма и так далее. Видите, это есть такие проявления, но когда человек не имеет глубоких знаний, он пытается на материальной платформе осуществить, вот, проявить эту духовную свою природу. И так вот искаженно она проявляется. Стремление делать добро другим, обществу, семье, государству или всему человечеству, которое можно наблюдать в материальном мире, не что иное, как частичное проявление того изначального состояния счастья, которое чистое живое существо испытывает тогда, когда счастлив Верховный Господь. Именно такие возвышенные чувства переполняли девушек в Раджа-бхуме, стремившихся достать удовольствие Господу. Гопи любили Господа, ничего не ожидая взамен. Их бескорыстная любовь является самым совершенным проявлением духа Камы. Кама, то есть стремление к собственному удовлетворению, во всей полноте представлено в материальном мире, тогда как Акама полностью представлена в духовном мире. Значит, можно назвать так. Материальный мир Кама, духовный Акама. Так же, как говорится, чит, ачит. Материальный мир – ачит, невежество, духовный – чит, знание. Вот такие как бы противоположности. Стремление слиться с Господом, то есть погрузиться в брахмаджоти, тоже может быть проявлением камы, если за ним стоит эгоистическое желание избавиться от материальных страданий. Чистый преданный не стремится к освобождению ради того, чтобы покончить со страданиями материальной жизни. И без этого так называемого освобождения у чистого преданного достаточно причин для того, чтобы стараться удовлетворять Господа. Прабхупада говорит, вы в сознании Кришны как под зонтом. Если вы с Кришной общаетесь, вы находитесь в этой сфере общения, находясь даже в материальном мире, вы находитесь как бы вот в этом вот, в этой как бы, ну, сфере, которая образуется вокруг вас, внутри вас. Вы формально в материальном мире находитесь. Я это остро почувствовал однажды на Вудстоке в Польше. Я один раз там был. Пригласил Драджим нас с вами. Я такого ужаса не видел, не представился. 800 тысяч человек на пустом месте образуют город на это время. Там нет ни города, ни поселка, пустое место. Холмы какие-то и все. И вот 800 тысяч молодежи со всей Европы пролетают истребители и бросают флаги, что начинается Вудсток. Сцена там, сцена, на которой вот ансамбль выступает, в 5 этажей. Колонки в 9 этажей. Гигантская сцена. Еще крыша там, знаете, как небоскреб. Вот единственная сцена, все, больше там ничего. Остальное палатки. И машина такая, знаете, со стрелой. Лестница с стрелой там тоже, этажей 15, там, очень высокая. Чтобы сбрасывать с утра этих людей на этих резиновых канатах. Так они в себя приходят. Что там все у них, все, что хотите. Молодежь там гуляет, ой-ой-ой, гудит все. Они там теряют всю энергию, все мозги теряют. Потому что вот эти колонки за примерно километр, если просто струну одну дергают, бас-гитара, у вас земля дрожит под ногами. Девятиэтажные колонки. И там мы проводили харинаму с этим мегафончиком. Думаю, боже мой, куда мы идем? Там одна струна, это все, просто вы ничего не понимаете. Катаклизм какой-то. Там просто пробы гитары, все, у вас тут катаклизм. И мы тут с харинамой идем. И тут какое-то чудо. Я был в таком шоке. Образовалась какая-то сфера вокруг нас. И мы все слышим. Там все гудит, люди в тамости, в таком, просто они уже все пронизаны этими звуками. Уже не перестают думать, торможение наступает у них, мощное торможение. Они еще наркотики, может, принимают, еще что-то принимают, чтобы как-то себя держать. И наша харинама идет, как, знаете, в танке таком духовном, сквозь вот эту вот неразбериху, ад звуковой. И те люди, которые вот через харинаму проходили между нами, они тоже попадали в этот наш кокон, и вдруг, понимаете, у них просто менялся вид, лицо, глаза. Когда они покидали, опять такие же опущенные. Я просто был в шоке, думаю, что происходит. Я такого в жизни не видел, думаю, внутреннего своего Махараджа что творит. Вот этого я никогда не мог себе представить, что святой может вот так вот действовать в такие ситуации. Кришна создает атмосферу, все, вы защищены, там ад, вы здесь с Кришной, понимаете. Там Прабхупада приводил такой пример. Вы плохая погода, кали-юга кругом, вот всякие вещи, у вас зонтик, Кришна с вами. Мантра с вами, вы повторяете, вы помните Кришну. У вас все в порядке, вы всегда можете общаться с Кришной. Поэтому зачем преданному освобождение? А если он общается с Кришной, служит Кришне, в этом смысле. Если даже он живет в неблагоприятных условиях, все равно он в этой среде находится, в среде с Кришной общается. Ну, конечно, нужно иметь опыт, чтобы вот так уже жить, знаете, с Богом. Ну, сколько? Ну, хорошей практики. 10-15 лет хотя бы. Обретете способности, почему нет? Каждый человек может это сделать. Кем бы он ни был, какая разница? Материальные вещи мы отбрасываем в сторону вообще, если вы всему следуете. Неважно, откуда вы, кто вы и что в прошлом было, абсолютно не имеет. Неинтересно. Даже считается оскорблением вспоминать, что было раньше. Если мы с преданным общаемся, мы не спрашиваем, кем ты был раньше. Кем ты был там? Законопослушным гражданином или бандитом, расскажи. Если он хочет, расскажет, конечно, но мы не интересуемся этим. Если он как бы уже строго следует практике, нет необходимости. Все грехи смотрит. Итак, под влиянием духа Камы Арджуна пытался уклониться от участия в битве на Курукшетре, стремясь ради собственного удовлетворения спасти своих родственников. Но он был чистым преданным, и потому, выслушав наставление Господа, согласился сражаться, так как опомнился и понял, что должен заботиться в первую очередь об удовлетворении Господа, пренебрегая своим собственным. Так он стал Акамой. Это высшая ступень совершенства, которую может достичь совершенное живое существо. Ударадхи, еще послушай, означает человек широких взглядов, дальновидный, так Прабхупада переводит. Дальновидный. Ты наслаждаешь чувством. Зачем? Какие последствия? Ну-ка посмотри. Ты видишь? Если ты видишь, ты человек возвышенный. Если ты знаешь, что эти чувства и наслаждения приведут тебя к страданиям, зачем ты это делаешь? Если ты один раз взял раскаленный предмет, получил хороший ожог, зачем второй раз берешь это? Для чего? Ну, станьте дальновидными. Развивайте такой разум. Это ударадхи называется. Те, кто жаждет материальных удовольствий, поклоняются второстепенным полубогам. Бхагавад-гите 7.20 таких людей осуждают. Их разум назван там хритагьяна, разумом умалишенного. Полубоги ничего не могут дать без дозволения Верховного Господа. Поэтому дальновидный человек понимает, что в конечном счете все, даже материальные блага, дает Господь. Сознавая это, такой человек, даже если он стремится к материальным наслаждениям или освобождению, должен поклоняться непосредственно Господу. Это дальновидный человек. Он поклоняется только Богу. Нет Бога, кроме Бога. Я живу в исламских странах. Запомните, нет Бога, кроме Бога. Это сказал пророк Мухаммед. Нет Бога, кроме Бога. Золото – это золото пропадает. Бог – это Бог. Не путайте. Не забывайте, что это единственный объект поклонения, нет другого, он один. Почему поклоняетесь кому-то еще? Почему забываете о Боге? Вот о чем речь идет. Ударадхи, станьте людьми дальновидными. В интересах каждого, будь он акама, сакама или мокшакама, со всем усердием поклоняться Верховному Господу. Таким образом, одного метода бхакти-йоги без примеси кармы или гьяны достаточно, чтобы для достижения любых целей. Как чистый солнечный луч обладает огромной силой, потому называется тивра, так и практика чистой бхакти-йоги, которая заключается в слушании, повторении и так далее, благотворна для каждого, независимо от его целей и побуждений. Махабхарати говорит, невозможно согнуть лучи света, тивра. Вот будьте такими. Здесь Прабхупада говорит, что преданные должны стать тивра. Целеустремленными. При всех обстоятельствах. Есть у нас материальное желание? Нет. Ум блуждает еще или не блуждает? Какая разница? Служите Кришне. Если даже ум блуждает, вы повторяете святое имя, и ум все-таки блуждает, он все-таки блуждает. Что же с этим делать? Ничего страшного. Вы же повторяете имя Кришны. Что Кришна думает? Вот что важно. Вы думаете, Боже мой, какой я преданный? Ум то туда, то сюда, то туда, то сюда. Я его пытаюсь на какое-то время, но он снова убегает. И так постоянно с моим умом. А Кришна думает, мой преданный. Мое имя повторяет. Вот что важно. То, что мы несовершенны, это не так важно. Важно, что Кришна все совершенны, и мы повторяем его имена. Мы служим Ему. И пусть я еще плохой слуга, но я Его слуга, поймите. И Он своему слуге не позволит долго оставаться в невежестве. Это он говорит, Бхагавад-гите, я изнутри сердца просветляю этого человека. Поэтому к практике бхакти-йоги единственное только требование – серьезное отношение. Это касается воспевания святых имен, для кали, потому что другого пути нет, не существует другого пути. Вот к нему нужно отнестись очень-очень серьезно. Комментарий кончился. Пожалуйста, будут ли вопросы у нас по этой теме?
Спасибо большое за очень интересную лекцию, Дон Махарадж. Вопрос у меня про ум. И он возник еще, когда вы читали Шримад Бхагаватам в Бирском, и там вам задали вопрос, как увидеть сверхдушу везде. И вы ответили, что когда ваш ум придет под контроль Писаний, тогда вы увидите сверхдушу во всем и везде. И вот мне хотелось понять, ум, пришедший под контроль Писания, это же не тот, который шастрами все время
Стреляет.
Да.
Бомбит окружающих.
Да, потому что тем более память, она не такая совершенно, что на все случаи жизни какие-то шансы возникают. Что значит ум, пришедший под контроль Писания?
Видите глазами шастр мир. Это имеется в виду. Не то, что вы их постоянно цитируете, там, демонстрируете. Нет. Это внешняя вещь. Хотя это неплохо цитировать шастры, напоминая друг другу об истине. Если даже не совершенным образом, все равно это шастра. То есть мы не осуждаем этот подход. Цитируйте, если хотите, пожалуйста. Можете продемонстрировать, сколько вы помните шлок. Можете конкурс устроить. Кто больше помнит шлок, награждать друг друга, нет проблем. Это можно делать на бхакти-шастрах вообще. Для молодежи это хорошо. Что они хорошая память, пусть тренируются. Это полезно, это поможет в будущем, для будущего. Хорошая игра. Но если вы хотите увидеть сверхдушу, это другое. Это другое. Вы должны видеть глазами шастры. Видит кто? Не глаза же, верно, видит. Глаза же смотрят, так, передают информацию. Кто воспримет информацию? Разум. Вот кто видит. Какой тип у вас разума? Так, в соответствии с этим вы можете видеть окружающую действительность. По-разному. Тамаса Будхи или Шуда Будхи по-разному будет видеть все вокруг, что он видит. Глаза и разума достаточно, чтобы вернуться к Богу, Прабхупада говорит. Глаза и разум. Все. Потому что так вы увидите Параматму. Описываются законы кармы? Описываются. В шастрах описывается. Ты должна видеть это глазами теперь. Вот и все. О человеке что говорится, что он манушья, мы сегодня упомянули, так? Ты должна увидеть это глазами и разумом. В каком мире ты живешь? И что такое люди? Описывается Кали-юга. Разве не видишь? Уже ты видишь что-то глазами шастр. Значит, ты начинаешь сознавать силу времени, законов Всевышнего, которые здесь вот работают. Люди лишь инструменты. Значит, что-то ты уже видишь. Но поскольку у тебя еще есть какие-то свои намерения жить в этом мире, чего-то ты не видишь, конечно. Что-то ты принимаешь здесь за свое, там, что-то читаешь чужим и так далее. Пока еще ты еще не полностью видишь. Что-то, не все. Но что-то видишь. Да? Кто еще? Где микрофон?
Хари Кришна, спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос по поводу маятника, про который вы сказали, ну, в плане прославлений и наоборот. Вот бывает, когда сильно тебя откровенно не любят, как с этим справляться? Но чаще почему-то бывает, что наоборот тебя как-то очень сильно любят и всячески это выражают. Ну, то есть благодаря там за служение, ну, очень много всего. Когда ты действуешь, когда ты что-то делаешь, приятные очень сильно благодарны. И такой вопрос, как все-таки не принимать это все на свой счет, потому что, ну, конечно, стараешься там по парампаре дальше передать, но все равно что-то остается в сердце какая-то. Ну, вот я такой молодец, там, столько всего делаю.
Пока вы серьезно воспринимаете свои мысли и настроения, вы будете иметь проблемы. Вы всерьез воспринимаете свой ум, будут проблемы. Всерьез означает, что какая-то мысль появилась в голове, вы думаете, это очень важно. Случалось такое? Оп, идея. Человека не узнать просто, понимаете? Он думает, что он прозрел вообще, он освободился. Это просто какая-то шальная мысль. Или, как говорят в народе, моча в голову ударила. То же самое. Просто ум возбужденный, больше ничего. И мы думаем, что что-то случилось серьезное, важное в моей жизни. Как мужчина и женщина, они смотрят на другой, пш, и все. И что-то случилось серьезное. Это в уме происходит. Мы живем-то в уме, поймите. Тело, вот это просто инструмент ума, то, что мы здесь пользуемся. Пока вы серьезно воспринимаете свой ум, вы будете иметь всегда проблемы. Ну, мало ли кто что любит, не любит. Ну, так всегда в этом мире. Кто-то любит, кто-то не любит. Вот не любит, потом полюбит. Вот полюбил, потом не любит. Как только, вот и так, и разные комбинации. Каждого из нас кто-то ненавидит, кто-то любит. Любого возьмите, по лицам видно. Одно лицо, да, любит, другое не любит. Вот видно, по лицам. Двойственная жизнь у каждого человека. Это ум, платформа ума, отношения на уровне ума. Если хотите более как бы подробно это узнать, читайте пятую песню Бхагаватам, историю Махараджи Бхараты, особенно в беседу с Махараджи Рахуганой. Как раз описывается там все эти тонкости. Как ум создает картину этого мира, вообще создает материальный мир. Ум человека. И да, это будет происходить, пока есть тело. Да. Вопрос наш с вами. Что мы должны принять серьезно? Сознание Кришны или свои собственные мысли, отношения, чувства? Вот и все. Не нужно сильно внимания обращать. Мало ли что в уме появляется. Кришна говорит, вот это. Более того, вы даже можете использовать, что-то в уме появилось, хорошо, используйте в проповеди. Нормально, это хорошее применение будет. Прабхупада однажды видел Чарли Чаплина. Он говорит, что в детстве я ни одной фильмы не пропускал. Все кино смотрел. Тогда были кинотеатры уже. Я ни одного фильма не пропускал. Но все это он использовал в проповеди потом. Видел Чарли Чаплина, который, помните, там этот у него фрак или фалда там. Порвался пиджак, по-моему. Он разорвал его еще сильнее, стал как моду, да, и все стали тоже рвать пиджаки за ним. Всем понравилась такая мода. Это вот так, это распространяется сознание Кришны. У нас новая мода, бритая голова, отходите и прочее, и все будут подражать, говорит, потом. И точно, потом все стали тоже шихи, то тут выращивают, то тут выращивают. Потом поехали в Швецию, мы видели, все с шиками ходят, молодежь. Только в разных местах уже, так, творчески. Потом одежды как-то ходят, стали проектировать, то есть так и есть. Это ум. Все, что вы скажете нового, необычного, ум скажет «нет». Потом присмотрится. Потом еще присмотрится, он скажет «почему бы нет?». Он говорит «да». Любая вещь, которая кажется «о, нет, 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 нет». Это просто кажется. Ум принят все, что угодно. Все, что угодно может принять. Также люди говорят, Харе Кришна никогда. Многие так рассказывают, как они пришли в сознание Кришны. Говори.
Я бы хотела разобраться, когда я пришла только в самом начале с моей духовной жизнью, нам говорили, что мы должны поклоняться, почитать полубогов, поклоняться полубогам, деватам и девам. А вот сейчас я вижу в течение времени, что вашнавы стали кучу всяких проводить, там, шиваратников, почитать особым образом.
В Воронеже.
В Курске.
В Курске. Я здесь почему-то чувствую Господа Шиву среди вас. Не знаю, кому здесь поклоняетесь.
Да, ну вот у меня нет никакой привязанности к Господу Шиву. Есть, ну, мне больше близок к Господу Читания. И нужно ли лично мне изучать? ощущать больше личность полубогов и как-то отдельно время этому уделить? Или можно пропустить этот этап до
конца? Поклоняться полубогам?
Нет, глубже изучать личность Господа Шивы.
Я же говорю. Здесь есть какая-то склонность к Господу Шиве среди вас. И вчера это почувствовал, сегодня. А мне тоже нравится Господь Шива, но пробуем. Но мы поклоняемся Ему как Вайшнаву. О Нем описано в Пуранах очень много. Это величайший преданный, говорится, величайший из всех, которые есть в этом мире. О Нем можно много говорить, потому что Он един как бы с Кришной, с Вишну. И отлично одновременно, особая татва, непостижимая, Господь Шива. Но он очень сильно привлекает материалистов также, что исполняет материальные желания, Господь Шива. В Индии это самое почитаемое божество, Господь Шива и Дурга. Ганеш тоже поклоняется. Потому что Ганеш устраняет препятствия материальные на нашем пути. Очень-очень милостив, конечно. Дурга, она владеет всеми ресурсами материи. Господь Шива, если его удовлетворить, он исполнит тоже любое желание, богатством ожидать, хорошего мужа. Все девушки незамужние в Индии поклоняются Шиве. В основном. Это самое почитаемое божество. Но за этим стоят материальные желания. Всего лишь навсего. Господь Шива благоволит демонам также. Он гуна, аватар, повелевает гуной тьмы. Самость твоя трансцендентна. Господь Шива возносит молитву Господу в Бхагаватам, возвышенной, удивительной. Также он принимает участие в лила Господа во Вселенной. Он в конце разрушит весь мир. Хотя он так милостив. Разрушит все, что тут создано. Вот. Мы поклоняемся ему как великому, величайшему преданному. В Индии, в Южной Индии есть Рамешварам. Рамешварам – это имя Господа Шивы. Повелитель, получается, Рамы. Рамачандра поклоняется ему, Господу Шиве. Сам же это Шивалингам создал собственными руками. Поклонялся ему, когда перед тем, как строить мост на Ланку. И так это Рамешварам божество, лингом остался. Прабхупада объясняет, что Господь Шива так любит Господа Раму, что Господь Рама сам поклоняется Господу Шиве. У них такие отношения. И в Индии до сих пор спор этот вечный, кто выше, Вишну или Шива. Есть Шивалиты, есть Вишнуиты, они постоянно спорят. Кто же выше, кто же... Но это Ачинтья Пхеда Педататва, это необъяснимая вещь. Так Прабхупада нам не давал таких наставлений поклоняться Господу Шиве. Потому что, если поклоняетесь Господу Читании и Господу Кришне, это достает величайшее удовольствие Господу Шиве. Больше гораздо, чем вы непосредственно поклоняетесь себе. Поэтому иногда мы берем Шивалингам, есть такой камень на алтарь. Все, что предлагаем Господу Читании, потом предлагаем также Шивалингам. Он также охраняет святое место любое, Господь Шива. Как если мы хотим войти в Гауда, Мандалу, скажем, Майяпур, Парикраму, мы сначала должны прийти к Господу Шиве. На Мадвипе есть этот Шивалингам. Просить у него милости, позволения, он открывает нам дхаму, мы входим тогда. Также в Вриндаване есть несколько таких Шивалингам, которые охраняют дхаму. То есть Господь Шива, он очень тесно связан с Вишну. Есть Харихара одинаковая, одна форма Шива и Вишну в одном. Поэтому если вы имеете как бы вот склонность почитать Господа Шиву, почитайте его как величайшего Вайшнава, предлагает ему Махапрасад от Господа Кришны, Господа Читания. Будет очень счастлив. Но не принимайте его за отдельно за Бога. Это не принесет ему такого удовлетворения.
Хари Кришна Гуру Махарадж. У меня такой вопрос. Это по-индийски.
слышишь Бога, ну, и ты воспринимаешь его, ну, как духовного повелителя. А то, что дальше, вот, ну, часто говорят, что есть высшая любовь, высшее поклонение, ну, дружеских отношений, раз и супружеские любви. Дальше это все просто закрыто, и как бы оно, ну, как бы теоретически. И что нужно делать? Ну, оставаться на этом уровне, ходить, ну, то есть поклоняться как высшему повелителю, как отцу, или как-то развивать, ну, другие отношения. То есть ближе вот именно как повелитель, а то, что выше, для меня как-то закрыто.
Не нужно идти дальше самому. Нужно служить Кришне, и дальше Господь сам открывает себя. Это не нашими усилиями совершается. Почему мы решились идти дальше? Зачем? Мы еще недостаточно развили сознание Кришны. Потому что те спонтанные вещи приходят сами по себе. Это дар Кришны будет. Это даже не дар гуру. Это дар Кришны будет. Если вы хотите познать свою сварупу, это будет дар Кришны. Но когда он одарит нас, мы не знаем. Не то, что я принимаю решение идти сейчас и познавать свою сварупу. Ни в коем случае так не действует. Будьте под руководством духовного учителя, оставайтесь в исконе, будьте в миссии, увлекитесь этим служением. И если мы не увлечены служением, мы проявим нетерпение. Когда же? В самолете лететь 3 часа из Алматы, Дели. Для меня это аскеза большая. Но если вы увлечены, вы не замечаете времени. Если вы увлечены, вы не заметите времени. И да, уже все, прилетели, что ли, посадка. О. Если вы там что-то читали или общались с кем-то, то вы не замечаете это. Увлекитесь преданным служением. Если нет этой занятости, то вы чувствуете, ну, боже мой, сколько, боже мой, 5 минут прошло. 3 часа еще. А сейчас сколько? 7 минут. В окно посмотрим. Ой, боже. С ума сойти можно. Да?
Ну, вот если это положение поклонения как высшему повелителю, как отцу, оно тебя вполне устраивает. То есть как вот, ну...
Мы не говорим, что меня устраивает или кого-то устраивает. Устраивает духовного учителя. Я пытаюсь оторваться от себя. Я не это тело. Пытаюсь оторваться от себя. Иначе это будет трудно. Трудно. Вот это нетерпение, опять же. 5-7 минут, 8 минут, 9 минут. Когда же я встану там, так сказать, в этих отношениях? Это неправильная позиция. А как же смирение, как почтение, как терпение? Это же формула, когда на самом деле мы можем быть трансцендентными, счастливыми, если мы тринатта писю не читаем. Это причем конец читания чаритамриты, это синтез, это эссенция всей читания чаритамриты, которую нужно постичь в этой формуле тринатта писю не читаем. Какая должна быть любовь, смотрите, чтобы вот такое смирение, такое терпение иметь. Мукунда, спутник Господа Читания, готов был ждать миллионы жизней, чтобы увидеть Господа Читанию. Готов был и радовался, что через миллионы жизней он увидит его. Развивайте качество. При этом никогда не думай, что он достоин войти в Расалилу, допустим, или сейчас дружить с Кришной непосредственно. Никогда он не будет так думать, нет. Кришна сам явится, возьмет его за руку, и преданный не будет считать, что он достоин его. Он испугает, скажет: Господь, я не тот совсем. У меня нет квалификации, у меня нет еще такой любви. А Кришна скажет: не бойся меня. Я весь в твоей власти. Я твоя собственность. Вот как это происходит. Не надо решать самому. Дай-ка я войду в царство Бога. А ворота закрыты. Кто там беспокоит? Отведите его на место там, где он должен быть. Так, нет, печенье рано еще. Еще вопросы должны быть.
Спасибо вам за лекцию. Хотел, помогите мне примирить некоторые противоречия, которые есть в моем уме. Вы часто, я слышала в ваших лекциях, что вы говорите, нужно игнорировать свой ум и не воспринимать слишком серьезно. И мне очень это близко, то есть это прям мое. Но вместе с этим возникает такая проблема, ну, по крайней мере, как мне ее определили, там, скажем, наши ведические психологи, да, что я в отрыве от своих чувств, я не в контакте с ними, то есть как будто бы я их игнорирую. То есть я, например, ничего не хочу, и мне хорошо. По большому счету, неправда, у меня нет каких-то сильных таких вот желаний. Просто хочется прожить свою жизнь, ходить в храм до конца жизни, оставаться в практике и умереть, в общем-то. Ну, отправиться к Кришне, конечно, ну или хотя бы продолжить дальше. Вот. Но получается, что человек, который в отрыве от своих чувств, он не является целостной личностью, потому что он себя не чувствует, не понимает свою природу и так далее. Вот. Как примирить вот эти вещи, быть, с одной стороны, не подчиняться своему уму, игнорировать его, да, но и при этом не быть в разрыве от своих чувств.
Когда человек игнорирует свой ум, если он еще не на духовной платформе, он начинает игнорировать себя, совершает ошибку. Вы можете игнорировать. Себя зачем игнорировать? Вы частичка Бога, Его слуга. Служите Кришне. Ум здесь при чем вообще? Но вы игнорируете ум, и в том числе и себя. Тебя отождествляете с умом. Вот что происходит. Поэтому чувствуете себя плохо. Становитесь индивидуалистом. Отрываетесь от общества. Я никто в обществе. Ну, я просто буду служить Кришне, как могу, сам по себе. Умру. В этом нет проблем, конечно. И надеюсь вернусь к Богу. Это некий индивидуализм здесь прослеживается. Или вот это игнорирование себя и общества. Игнорировать отношения приходит к чему? Если развивать дальше эту тенденцию, ее не надо развивать, конечно, но если ее развивать в развитии, она придет к имперсонализму. Я буду стремиться к слиянию, к исчезновению этих всех индивидуальностей, разнообразия, причиной моих проблем. Поэтому терпите несовершенство индивидуальности. Надо терпеть несовершенство своей индивидуальности и неверности других людей при этом. При этом нужно совершать свое преданное служение, продолжать служение. Постепенно это очистится индивидуальность, поймите, и будет источником уже разнообразия духовного. Нам не придется это все отвергать. Потому что личность нужно рассмотреть в позитивном смысле. В негативном мы уже знаем, что личность может принести много боли. Много несчастья. Но нам сейчас нужно постичь другое. Душу постичь как слугу Кришны. Сат-чит-ананда. Думаете, это просто? Да, мы пройдем через разные вот эти вот тернии. Просто пропасть. Что бы ни случилось, здесь говорится, что бы ни случилось, продолжайте служить Господу. Не надо отделяться куда-то там, игнорировать что-то там. Просто опыт имейте. Как дальше общаться с преданными, чтобы вы были счастливы? Устройте себе такой тренинг сами. Вот приду на программу, и как я? чтобы в уме ни одной критики не появилось вот сейчас, за всю программу, чтобы никого в уме, плохой мысли даже не было. Давай я попробую. Просто буду слушать Священное Писание, слушать святые имена, слушать, как преданно задают вопросы, как они делают попытки. Давай я посмотрю с другой точки зрения, давай попытаюсь это сделать. С умом договаривайся, проповедуй ему. Потому что у преданных все равно больше хороших качеств, чем плохих. Это авторитетный вайшнава говорит. Здесь присутствующие. У вас уже больше хороших качеств, чем плохих. Более того, вы настолько ценны, вы даже сами не знаете, сколько вы ценны, когда собираетесь вместе и воспеваете. Поэтому говорим «Ванча Калпа Трубидача». Любому преданному присутствующему на киртане, на программе, мы говорим «Ванча Калпа Трубидача», потому что его присутствие удовлетворяет Господа. Если он даже не совершенный. Научитесь, научитесь сознанию Кришны. Игнорировать, конечно, обиженный человек и все, его игнорируют. Это легко. Это под влиянием гун происходит автоматически. Нам даже не нужно усилий совершать. Сколько тут обиженных, посмотрите. Каждый. Каждый на кого-то обижен. Несчастный Воронеж. Кто самый несчастный в мире вообще, скажите? И так по всему миру везде одна и та же картина. Все обижены на кого-то. Я вообще на всех обижен, на всех. За это время я 40 лет почти сознание Кришны. Я уже на всех обиделся, на всех. И кого знаю, кого не знаю, заранее уже обижу. Знаю, что у всех есть рыльце в пушку, у всех, у каждого человека. Не надо слишком беспокоиться об этом. Так, пожалуйста.
Хари Кришна, Шива Махарадж, мое почтение, также поклон всех преданных. А у меня такой вопрос, чему мы должны уделять большое, серьезное внимание на пути именно бескорыстного служения Господу Кришне и его слугам.
Чему уделять больше всего внимания?
Да, серьезное какое-то.
На первом месте, наверное, все-таки, я бы сейчас сказал в этой ситуации, на первом месте, даже опираясь на ачарьев, Вишна Чакравати Такура, служение Вишнавам. Это избавляет нас быстро от зависти. И наше воспевание становится лучше. Служите Вайшнава. Куда бы вы ни пришли, в какое место, какое служение совершите. Киртан идет, поддержите киртан. Это служение. Лекция идет, послушайте лекцию. Найдите что-то ценное там, это служение. Очень важно. Просто можно здесь что-то сделать, подобрать, там, прибрать, там, помочь. Будьте готовы к служению, вот что важно. Так, вопрос был.
Я хотел процитировать здесь комментарий Шрилы Прабхупады, ну, который не сложилось на память. Это 1.18.18, Шрилы Прабхупада пишет в конце комментария, что поклонение в храмах, мечетях и церквях, как это наиболее благоприятно для менее разумных людей, это также благоприятно разумных людей, как для продвинутых преданных практическое служение Верховной Личности Бога. Я как-то прочитал, мне это впечатлило, я сказал, ну, я все, ну, как-то все понятно. А потом у меня такая мысль возникла, что первая часть, ну, какой-то опыт есть. Перед поклонением, перед властью, ну, Верховной Личности Бога, служение в храме. А вот ну, так, такого опыта служения, как продвинутое, но медитация, слово. Вот как мне правильно понять, что продвинутые преданные медитируют именно в практическом служении? Вот такого я не уверен, что у меня опыт есть, но нет.
В практическом служении, как преданные связаны с Богом? Продвинутые преданные.
Медитация в практическом служении. Что это такое медитация в практическом служении для новослышанного?
Когда в Медине был пророк Мухаммед, они были в изгнании из Мекки, в Медине они начали строить мечеть первую. Они делали эти из глины кирпичи, носили их, строили. И пророк тоже стал носить кирпичи эти. Я его последователи сказали, зачем ты это делаешь? Мы это сделаем. Мы твои руки, ноги, все. Ты пророк, тебе надо молиться. Он сказал, строить храм — это тоже молитва. Разницы нет. Понимаешь? Это тоже молитва. Более того, в духовном мире никто мантру не повторяет. 16 кругов или 64 круга мантры никто не повторяет. Все служат. Их деятельность уже является молитвой. Уже есть проявление любви, уже есть там бхакти, все есть. То есть это и есть как бы совершенство жизни. Но мы достигаем этого совершенства, именно воспевая святые имена. И когда святое имя постепенно входит в наш ум и в сердце, когда уже ум начинает повторять святое имя, тогда вы близки к совершенству. Тогда можете понять, что это тело – это инструмент служения Кришне. Все, что у вас есть. Если ум начинает уже воспевать, все остальное подчиняется. Осмысляется. Осмысливается. Если язык повторяет, ум пытается слушать, это тоже хорошо. Если язык повторяет, ум вообще не участвует, это долго не будет происходить. Такое воспевание долго не будет продолжаться. Мы потеряем интерес. Хотя бы пытаться слушать мантру, уже будет многое что происходить. Если же ум услышит эту мантру и начнет сам повторять вместе с языком, то есть вы увидите картину. Все, что будете делать, все будет служением. Поэтому мы работаем над собой. Работаем. 16 кругов и преданное служение. Каждый день 16 кругов и преданное служение. И снова так чередуем, пока не увидим, что разницы между тем и другим нет. Что я могу сказать? Нужно просто прекратить сражаться между собой. Если хотите сражаться, идите проповедовать людям. Сражайтесь с материализмом, атеизмом, имперсонализмом и так далее. Здесь нужно прекратить распри сражения. Иначе я не знаю, что. Ну тогда какой толк, то, что мы читаем. Толку не будет. Много лекций у нас в исходе, знаете, которые освобождают ум. Одну лекцию достаточно прослушать, все, достаточно этого. Если нам недостаточно уже после 1000 лекций, значит, что-то с нами не то. Надо прекратить распри внутри. Если мы хотим именно вот осознать Кришну, потому что я по вопросам вижу, вы думаете об этом, как вот именно к Кришне непосредственно приблизиться. Вместе это нужно делать, поймите. Санкиртана йоги, вместе это должно происходить. По-другому не получится. Не так, что уйдете в уединенное место, сядете в позу лотоса и достигнете медитации. Этого не произойдет сегодня. В Кали-йогу не получится ничего. Вместе петь, танцевать, принимать прасад, заниматься преданным служением, проповедовать организованно, как Прабхупада говорил, давайте это делать. и развивать любовные отношения между преданными. Если даже мы даем наставления какие-то, какую-то правду говорим, мы должны вдохновить человека, а не расстроить его этой правдой. Нужно бережно относиться ко всем, кто сюда приходит, практиковать. Избегайте злых слов, завистливых настроений, раздражений, неприязни. Избегайте этих вещей. Это не вайшнавская культура. Тогда мы увидим, что мы начнем просто естественно приближаться к Богу. Само по себе судно поплывет в эту сторону. Тут не нужны какие-то еще особые сверхусилия. Если вы поливаете растение, само же растет. Оно же само растет. Не нужно его вытягивать куда-то, тащить. За ветви так можно и с корнем выдрать. Так, так. Наше время истекает, поэтому, да. Печенье. Угу. Ну и киртан. Шила Прабхупада ки.